Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru. Тим Скоренко. Бремя хорошего человека. Дилижанс появляется на горизонте. Главное событие недели – вести извне. Иногда дилижанс не доезжает, его грабят, пассажиров убивают или бросают в прерии. Это примерно одно и то же. Тогда приходится ждать дольше, так как новый дилижанс появляется не менее чем через месяц. Поднимается пыль. Я стою у крайнего дома и смотрю на приближающийся экипаж. Жители постепенно скапливаются. Они покидают дома с надеждой, что сегодня что-нибудь изменится. Что в каком-нибудь из писем будут жизнеутверждающие новости. К примеру, к нам строят железную дорогу. Или нас решил посетить шериф. Впрочем, какой шериф? Ему добираться 500 миль. Джек Бонд объявился в городе 17 дней назад. Он приехал с востока на собственной лошади, у него было с собой полфляги воды, два кольта и неотразимая улыбка. В его глазах было то, чего не было в наших – жизнь. Он спешился, зашел в салон и попросил пива. Пиво Бак варит сам. Хорошее пиво, не думаю, что где-нибудь еще есть такое. Джек Бонд сидел у стойки и провожал глазами Китти, дочку старика Картера. Картеру за 60, а девочке 17. У нее ладная фигурка, грудь под блузкой вздымается так привлекательно, волосы черные, ниже пояса. То есть были. Была фигурка, были волосы. Бонд прожил в городе 3 дня. А затем сел на лошадь и уехал. Ночью. И забрал с собой Китти. Она оставила Картеру записку, мол, захотела уехать сама, не желаю прозябать в этой дыре, Джек увозит меня в город, буду писать, все в порядке. Наивная глупышка. Но вернусь к дилижансу. Он останавливается. Кучер сползает вниз. Это Дженги, молодой парень, решившийся на такую работу из-за неплохих, в общем, денег. Он приезжает всего в 4-й раз, но его уже любят. Он заботлив, письма раздает лично, всегда спрашивает, не надо ли кому что привезти из большого города, и ведь привозит. Но сегодня он мрачен. «Привет, Дженги», — говорит Систей. Систей — это начальник нашей полиции, то есть единственный носитель закона в городе. Он не именует себя шерифом, шериф в 500 милях. Систей вроде местного представителя. Ему около 50, но он подтянут и силен. Только стреляет плоховато из-за зрения, зато справедлив. Когда у жителей возникают конфликты и ссоры, они идут к Систею, и он всегда находит верное решение. «Привет!» Дженги подбоченись стоит у дилижанса. «У меня тут невеселый груз!» Толпа обступает его. «В городе около 200 жителей, даже больше. Для такой дыры достаточно. Зато у нас есть море». Дженги забирается на крышу дилижанса и аккуратно начинает спускать вниз большой сверток из тряпья. Это человеческое тело, запеленутое в тряпки и простыни. Систый и бык принимают груз. Бык 2-метрового роста, туповатый, но очень добрый и отзывчивый. Его все любят. Он всегда помогает с тяжелыми работами. Тело кладут на землю. Систый разворачивает покровы. Это Джек Бонд. Его еще можно узнать, хотя лицо покрыто пятнами разложения. Старик Картер поднимает голову и смотрит на Дженги. Когда Дженги начинает спускать второе тело, старик Картер падает на колени и плачет. Берта Хоспейна поначалу никто не замечает. Они разворачивают второй сверток, смотрят на обезображенное лицо Китти, переговариваются. Кто-то пытается успокоить Картера, гладит его по сутулым плечам. Дженги молча стоит у дилижанса. Дверь кареты открывается, и выходит Берт Хоспейн. Я сразу его замечаю, потому что не хочу смотреть на трупы. Пока все рассматривают Китти, Берт идет по направлению к салуну, прочь от толпы. Собственно, тут большая часть жителей города. Но у Берта другие цели. Я провожаю его взглядом, он оборачивается и обращает на меня внимание. Подходит ко мне.
«Привет, я Берт Хоспейн».
«Билл».
«Очень приятно».
У него столичный выговор, здесь так не говорят.
«Сколько жителей в вашем городке?» – спрашивает он.
«Человек 200». Отец учил меня читать, писать и считать. Я могу сосчитать до 1000, умею складывать и умножать, делить, кстати, тоже. Большая часть городка неграмотная. Иногда меня зовут на помощь, чтобы рассчитаться за что-нибудь.
201-й не помешает?
Это шутка. Она сейчас неуместна, но он, видимо, не понимает ситуации. Его можно простить. Он одет в серые брюки и сапоги с острыми носами. Пиджак поверх клетчатой рубашки. Такое ощущение, будто он насмотрелся на ковбоев из Родео. Я видел Родео дважды, когда мы ездили в большой город с отцом пару лет тому назад. Так ярко и вычурно тут не одеваются. Хотя, черт его знает, может, в центре так принято? Это у нас в глуши одеты все непонятно во что, никто ни перед кем не выставляется. Хотя не думайте, мы тоже умеем принарядиться. На праздники всякие, на свадьбы. «Не помешает, думаю. Хотя сейчас не время», — киваю я на толпу и мертвецов.
«Это кто-то из жителей?»
Он мгновенно мрачнеет. Киваю.
«Дочь старика?»
Снова киваю.
«Ну, извини, не знал».
Пожимаю плечами. «В общем, он ничего не сделал. Мне она, конечно, нравилась, как все девчонки нравятся парням в моем возрасте, но в целом мне ее смерть безразлична. Все когда-нибудь скопытимся».
«Тут у кого можно остановиться?» – спрашивает он.
«Можно у Бака, можно у Дилды, можно у Роджерсов. В общем, много у кого можно. Вон, показываю, Роджерсы стоят, у них спросите».
«Спасибо».
Он идет к чете Роджерсов. Они благонравные, лет 50, спокойные. Они всегда ждут писем от своих детей, все трое уже давно уехали покорять мир, но к дилижансу подходят последними, чтобы не создавать толпу. Они разговаривают. На самом деле это довольно сложно, создавать видимость безразличия.
Мне страшно интересно, что это за человек? Что ему понадобилось в нашей дыре? Как он будет тут жить и чем заниматься?
Старик Картер лежит лицом вниз и бьет кулаком по земле. Дженги достает письма и передачи. Жизнь идет своим чередом. Джек Бонд за 2 дня своего пребывания в городе успел организовать местечковые соревнования по стрельбе. Мишень сколотили из досок и намалевали на них красный круг с белым пятном посередине. То есть сделали 2 таких мишени, конечно. Одну единственную пулю расколошматили бы в минуту. Бонд взялся быть судьей и обещал обучить стрельбе мальчишек. Он очень красиво доставал револьвер, крутил его на пальце, а потом стрелял от бедра, не целясь, и всегда попадал в белое пятно, пусть и не в самый его центр. Он сказал, что принимать участие в соревнованиях не будет, поскольку так нечестно. Соревноваться пришли все, у кого было хоть какое-то оружие. Старик Картер принес огромное ружье, переделанное из охотничьего в боевое. Его засмеяли. У этой штуковины не было даже прицела, а 2 ствола были такого калибра, что можно положить слона. Картер целился быстро. Он вскидывал ружье, и откуда только силы у старика, и нажимал на спуск. Картер не промахнулся ни разу. Его удивительная ручная мортира в умелых руках оказалась точнее новенького кольта «Дылды». Ему как раз привезли из большого города и проверенного годами Смита энд Вессона «Систея». Джек Бонд вручал Картеру приз, ящик пива от бака и отличный нож от самого Бонда с видимым уважением. Китти смотрела на отца и на Бонда с восторгом. Она уже знала, что завтра уезжает со своим героем. Но она мысленно клялась писать отцу, я уверен. Вряд ли она бросила бы его навсегда и никогда бы не вспоминала. «Каждый день я вижу Берта Хоспейна. Он хорошо вписался в городок. В какой-то мере он своим появлением облегчил старику Картеру утрату Китти. Каждый день они играют в карты на крыльце дома Роджерсов. Билл Роджерс иногда присоединяется к ним, но все-таки большую часть времени проводит на огороде. В какой-то момент я иду мимо заборов Давы Бранк и вижу Берта, развешивающего белье. Я останавливаюсь и смотрю на него.
«Привет!»
Он широко улыбается.
«Привет!»
«Это не мужская работа». Берт качает головой.
«Нет работы, которая была бы женской или мужской. Запомни это. Если мужчина может помочь женщине развесить белье или вымыть посуду, он не перестает быть мужчиной. Зато он становится галантным и вежливым мужчиной».
«Да вдове Бранк ваша галантность уже ни к чему. Ей, кажется, 90 лет. Ее дочь умерла, но внуки поддерживают ее».
«Но помощь-то ей нужна! Она сама постирать любит, а вот повесить уже не может, потому что позвоночник старый. Мне-то помочь нетрудно».
Это эпизод, очень хорошо характеризующий Берта Хоспейна. Я постоянно замечаю его, помогающего тому или иному человеку. Вот он вырезает деревянную лодку для сына Джета Филза. У Филза нет трех пальцев на правой руке, и он не может сделать сыну хорошую лодку. Вот Берт перекрывает крышу у Маргарет Бэнкс, и Маргарет, 40-летняя старая дева, провожает его томными взглядами. Вот Берт первым встречает дилижанс Дженги и помогает выгружать посылки и письма. Вот он ведет лошадей в стойло, чистит их, кормит. Через некоторое время Берт становится неотъемлемой частью городка. Это чувствуется. Будто Берт — это какой-то очень нужный и полезный инструмент, и совершенно непонятно, как мы раньше жили без него. Даже мой отец, человек принципиальный и живущий крайне обособленно, один раз позвал Берта на помощь, когда нужно было выкорчевать огромный пень на окраине нашего участка. Да, я забыл сказать, у отца ферма в 20 минутах ходьбы от города. Он очень много работает, но меня привлекает крайне редко. Он не хочет, чтобы я прожил жизнь на ферме. У него есть мечта отправить меня учиться в большой город. Джека Бонда убили выстрелом в спину. Может, он и кичился своим умением стрелять, преувеличивал его, но все же стрелять он умел неплохо. Не думаю, что кто-то победил бы его в честном поединке, хотя в своей жизни я видел всего двух ганфайтеров. Я точно помню эту сцену. На рынке в большом городе. Отец прикрыл меня собой, чтобы в меня не попала шальная пуля. Ганфайтеры стояли на расстоянии примерно 50 футов друг от друга. У каждого было по два револьвера, тяжелых, длинноствольных Дакоты, блестящих на солнце. Они смотрели один на другого, не отрывая глаз. Толпа ждала развязки. Конечно, за их спинами не было никого. Ганфайтеры довольно часто промахиваются, ведь игра идет не на точность, а на скорость. Первым выхватил револьвер «Латинос» в драных кожаных штанах. Его пистолеты стоили больше всей его одежды, я думаю, но он промахнулся. Второй доставал оружие не торопясь, вальяжно, будто издеваясь. «Латинос» сделал уже 4 выстрела, когда первый и последний выстрел белого ударил его в живот. Он лежал на земле и стонал, а белый подошел. Никто не решался сделать это раньше победителя, и забрал пистолеты соперника и растворился в толпе. Джек Бонд был именно из такой породы. Он доставал револьвер четко, легко, но как-то театрально, не торопясь, не дергаясь. Он был ганфайтером до мозга костей, мне кажется. Поэтому его нельзя было убить спереди, поэтому дыра на уровне сердца в его кожаном жилете располагалась на спине. А вот про Китти Картер доктор Джонсон ничего не сказал. Первым он осматривал Бонда и вынес вердикт через 10 минут. Чистое попадание, кольт 38-го калибра, насмерть. Чтобы рассказать про Китти, он позвал к себе троих. Старика Картера, Систея и Бака. Бак всегда был очень надежным и логичным человеком, поэтому Систей часто привлекал его к решению мировых проблем. Но был и четвертый слушатель. Я.
«Я не знаю, как это описать», — сказал Джонсон.
«Как есть», — прохрипел Картер.
И Джонсон рассказал все, как есть. Китти Картер изнасиловали перед смертью. Она сопротивлялась, у нее были синяки на запястьях и на ногах, шишка на лбу. После изнасилования убийца задушил девушку. Но не это потрясло доктора. Изнасилования были вполне распространенным делом в солдатской среде, где раньше работал Джонсон. До переезда в нашу глухомань он был военным медиком. Здесь же девушки надрезали вены и аккуратно сцедили кровь. Не все. Часть успела свернуться.
«Возможно, я ошибаюсь», — тихо сказал доктор. «Возможно, душили ее уже после того, как сцедили кровь. У меня нет инструментов и знаний, чтобы это определить».
Старик Картер поднялся с места и спросил:
«Это Бонд?»
«Нет», — ответил доктор. «Точно не Бонд. Она умерла на несколько суток позже его». Вот так все и было. Мне не было страшно. В отличие от взрослых, я верю, что вампиры существуют. И мне казалось, что они в этом замешаны. Я сижу на берегу озера. Мы называем его морем, потому что до настоящего моря нам никогда не добраться. То есть я, может, и доберусь, а вот большинство жителей городка нет. Озеро довольно большое. Питьевую воду мы берем, конечно, из колодцев, но для стирки, например, проще пройтись полчаса до озера. Оазис вокруг небольшой, пара деревьев и все. Остальное — такая же выжженная прерия. Я слышу шаги позади. Это Берт Хоспейн. Он, как всегда, улыбчив, в хорошем настроении. Он подходит, молча садится рядом, протягивает мне тканевый мешочек. Это крекеры мадам Миллер. Она сама когда-то попросила называть ее не миссис, а мадам. Мы не возражали. Мне кажется, ей это идет. Только настоящая мадам может так жестоко держать своего муженька под каблуком. Я зачерпываю крекеров.
«О чем думаешь?»
«Ни о чем». Это разговор взрослого с подростком. Он не может быть естественным. Я не могу сказать, что меня тяготит общество Берта, но все же одному мне было лучше. «Какие добрые дела сегодня сделали, мистер Хоспейн?» — спрашиваю я, потому что мне неловко сидеть в тишине. Он усмехается.
«Стойку с баком подремонтировали. Баннерсу револьвер починил, там курок заедал».
Я не даю ему договорить.
«Вы умеете чинить оружие?»
«Я много чего умею. Работал как-то на оружейном заводе».
«А почему у вас нет пистолета?»
«Мне не нужен пистолет. У меня нет врагов».
Мне кажется, что в его голосе проскальзывает печаль. Ему грустно от того, что у него нет врагов. Это как в старом анекдоте. Едут два всадника, вдруг мимо них кто-то проносится с огромной скоростью.
«Это кто?» — спрашивает один.
«Это неуловимый Джо», — отвечает второй. «А что, его никто не может поймать?»
«Да нет, его просто никто не ловит».
Так и тут. Берта никто не ловит.
Неуловимый Берт. «А стрелять вы умеете?»
«Немного».
«А вы можете меня научить?»
Отец отказывается. Он говорит, что я с пистолетом — это конец всему городу. Берт смеется.
«Может, в какой-то мере он прав».
«Ну?»
Он демонстративно думает.
«Наверное, я мог бы тебе помочь. Я одолжу револьвер у Баннерса, мы потренируемся немного».
Я знал, что он не откажет. Он и в самом деле никому ни в чем не отказывает. Это странный человек. Джек и Бонда похоронили на городском кладбище, будто он прожил тут всю жизнь. Старик Картер проникся к мертвому ганфайтеру каким-то отцовским чувством, потому что тот разделил судьбу его дочери. Тем не менее, цветов на могилу Джека никто не принес, зато их принесли вдоволь на могилу Китти. Даже мой отец, человек строгий и занятой, бросил небольшой букетик, хотя я думал, что он вовсе не придет на похороны. Берт тогда был совсем новым человеком в городе, но я заметил, что он долго стоял у могилы Китти, даже когда все разошлись. Но самым странным было не это. Я люблю засунуть нос не в свое дело, это факт. Таким образом, я и подслушал монолог доктора на вскрытии Китти. Я просто спрятался наверху и приложил ухо к щели между досками. Я заметил, что Берт иногда ходит на кладбище по вечерам, в темноте, когда все уже сидят по домам или отдыхают в салуне. Он ходил на кладбище без фонаря, будто прекрасно видел ночью. И в один такой вечер я пошел за ним. В целом, по кладбищу несложно пробираться, особенно при яркой луне. Трава и четкие силуэты крестов, за которые можно ухватиться, если начнешь падать. Я шел тихо и осторожно. Фигура Берта маячила впереди. Он остановился. Я догадался, что это могила Китти. Я подобрался ближе и через некоторое время услышал плач. Берт сидел, обняв деревянный крест на могиле погибшей девушки, и рыдал. Послушав его рев еще несколько минут, я отправился домой.
«Быстрее!» —
кричит во дворе Боб, парень с соседней фермы. Я вылетаю из дома и бегу за ним. У него нет ни времени, ни желания объяснять, куда и зачем мы бежим. Я едва поспеваю. До города идти около 20 минут, а бежать вдвое меньше, зато тяжело. Впрочем, я выносливый. Когда мы вбегаем в город, я сразу вижу, что-то не так. Из переулка между домом Хиллари Спейн и конюшней, это общая конюшня для путников, которых тут почти не бывает, она выходит на главную улицу, столпотворение. Мы, мальчишки, легко пробираемся через толпу. Первое, что я вижу, это широкая спина Систея. Он сидит на корточках и рассматривает то, что лежит на земле. Это тело. Белое, точно из него слили всю кровь. Я узнаю лицо, это жена молочника, миссис Хайнс. Ей было около 35, она уже начинала заметно полнеть, но теперь ее тело выглядит худым, опавшим. Напротив меня доктор Джонсон. Он едва заметно кивает шерифу, и тот накрывает тело покрывалом.
«Это он!»
— слышен хриплый мужской голос. Говорит старик Картер. Шериф свирепо смотрит на Картера, и тот все понимает. Все эти детали подмечаю только я, потому что я, что называется, в курсе дела. Шериф прав. Не стоит людям знать о том, что среди них бродит вампир.
Неожиданная догадка проскальзывает в моем мозгу. Детали постепенно складываются в одно целое. Берт Хоспейн, появившийся одновременно с трупом девушки, он же рыдающий на ее могиле.
Многого не хватает для полноты картины, но, конечно, я не могу рассказать об этом даже Систою, он попросту мне не поверит. Когда мне было 8 лет, отец дал мне почитать книжку о вампирах. Это были рисованные истории в мягком переплете. Точно такие я уже читал, про Джесси Джеймса. В то время как мои сверстники были в восторге от героических приключений и ограблений, совершенных легендарным бандитом, я листал книжку про вампиров и думал, каково это — никогда больше не увидеть рассвет, зато обрести вечную жизнь. Конечно, в том восторженном возрасте рассвет был гораздо притягательнее, чем любая вечность. Сама жизнь казалась вечностью. Теперь, 5 лет спустя, я несколько изменился. Я видел смерть своими глазами и стал понимать, что это навсегда. Если человек уедет в большой город или даже в другой штат, или в другую страну, он может еще вернуться. Вы можете встретиться с ним в каком-нибудь другом месте, например. Но если человек умирает, его не будет больше никогда.
Совсем никогда.
Мне нравилось смаковать это понятие. Я вертел его на языке, как леденец, и мне становилось действительно страшно, что я тоже когда-нибудь умру. Именно ради этого чувства дрожи во всем теле и чего-то тяжелого на душе я и думал о смерти. Впрочем, эта забава тоже прошла со временем.
Теория о том, что Берт Хоспейн вампир, не годилась по многим причинам. Во-первых, он совершенно нормально относился к солнечному свету. Во-вторых, в салоне у Бака он ел запеканку с чесночным соусом, и ему не было плохо или больно. У него на пальце было небольшое колечко, по виду серебряное, хотя проверить это не представлялось возможным. С другой стороны, все было слишком подозрительно. И тогда я решился на шаг, на который никогда бы не решился взрослый. Берт Хоспейн дома. Его силуэт только что промелькнул в окне. «Я к мистеру Хоспейну», — говорю я, и миссис Роджерс пускает меня внутрь. Я поднимаюсь на второй этаж и стучу в дверь. С собой у меня только моя собственная решимость и ничего больше. Берт открывает дверь. Он бледен. У него под глазами круги. «Мистер Хоспейн, мне нужно с вами поговорить». Мне кажется, он прекрасно все понимает. Но я не боюсь его, потому что я уверен, что он не принесет мне вреда. Я прохожу и сажусь на кушетку. Он стоит у окна спиной ко мне. «Вы вампир, мистер Хоспейн?» Он молчит, глядя в окно. По сути, все уже понятно, осталось только выбрать правильную развязку. Он оборачивается, и на его щеках я вижу потеки от слез. Он садится на стул тяжело, падает точно мешок с мукой.
«Не бойся меня», — говорит он. «Я не причиню тебе зла. Я вообще никому не причиню зла. Я не хочу. Просто иногда он просыпается во мне. Раз в полгода примерно. Иногда чуть чаще. В большом городе он проснулся в неудачный момент. Мне пришлось уехать. Я думал, что смогу его задушить, но не получается».
Он говорит это монотонно, точно заученный текст.
«Кто?» «Я не знаю. Тот, кто заставляет меня делать это. Но я не могу жить без этого. Без крови я умру».
Я встаю.
«Уезжайте из города, мистер Хоспейн.
Я никому не скажу. Вы хороший человек. Нам очень нужны такие люди, но вам лучше уехать». Он кивает. Миссис Хайнс хоронили на закате. Хоспейн дольше всех стоял у ее могилы. Это было еще до нашего разговора. Я уже тогда планировал этот диалог. Почему-то мне казалось, что я ничем не рискую. Когда дети ловят всяких злых и сказочных существ на темных чердаках и в заброшенных карьерах, они мечтают в первую очередь о сражении. Они мечтают уничтожить зло и принести его отрезанную голову на блюде в город, чтобы все знали об их героическом поступке. Я ни в коем случае не хотел причинять зла Берту. Я как-то сразу понял, что он и тот, кто живет в нем, — это два разных существа. И Берт сражается с ним и старается заплатить людям вокруг него за причиненное зло. Я думал тогда, что Берт уедет из города, а я через много лет буду рассказывать внукам, что был знаком с настоящим вампиром, и он был добрым.
Но все вышло иначе.
«Поймали!» —
орут на улице. Мы с Бобом выскакиваем из дома, как ошпаренные. Мы рассматривали новую книгу, которую тетушка Боба, жившая в большом городе, прислала с очередным дилижансом. Боб, конечно же, хочет посмотреть на преступника. Посмотреть, как того будут вешать, например. Хотя кого поймали, пока непонятно. Я же боюсь за Берта Хоспейна. Он должен был уехать вчера, но задержался, чтобы отремонтировать забор миссис Харгривз. По улице идет толпа. Они ведут человека. Он избит и грязен, и я узнаю в нем Дылду. Дылда живет в городе около 2 лет, поэтому до сих пор считается человеком новым, пришлым. У него есть револьвер. Я не знаю его настоящего имени. Кличку Дылда ему дал старик Картер в первый же день после появления того в городе. И это словцо приклеилось насмерть.
Ноги Дилды волокутся по земле. Он гораздо выше несущих его людей. Я хватаю за рукав Джонни Монка, своего сверстника, который идет вместе с толпой.
Что тут? Убийцу поймали, который молочницу убил, и Китти.
А как догадались, спрашиваю я.
У него револьвер точно такой, из которого Бонда пристрелили. И вещицы Китти дома нашлись.
Дилда был влюблен в Китти. Этого почти никто не знает, но я уже говорил, что люблю засунуть нос не в свое дело. Я видел, как он тайком приносил ей подарки и оказывал мелкие знаки внимания. Она принимала это как должное, но близко не подпускала. Это свидетельство против Дилды на самом деле. Они скажут, что он убил ее из ревности. Дилда частенько уезжает из города на охоту. Вряд ли у него есть алиби на то время. Я бегу с толпой. У нас в городе есть несколько деревьев. Самое большое на отшибе, минутах в 10 ходьбы от границы города. Я понимаю, что Дилду волокут туда. Впереди широкими шагами идет Систей. Он возглавляет закон в городе, значит, он должен принять решение о казни убийцы. Собственно, оно уже принято. Я оглядываюсь. Берта Хоспейна не видно. Может, он уже уехал? Я не подумал о таком раскладе. Берт уезжает, а Систей находит ложного виновника. И погибает невинный человек. Но я не могу крикнуть, что все знаю, потому что мне никто не поверит. Дилду бросают под деревом. Он силится встать, но он избитый, это непросто. Его руки связаны за спиной. Кто-то подводит лошадь. Суд очень скор. Пока Дилду сажают на лошадь, пока надевают ему на шею петлю, а другой конец веревки укрепляют на дереве, Систей оглашает приговор. Ветер дует в другую сторону, свистит, я не слышу половины слов.
За убийство Кэтрин Картер, супруга достопочтенного Уиллис
и еще какие-то слова. Уиллис — это, наверное, фамилия Дилды. Ирония судьбы — узнать фамилию человека за несколько секунд до его смерти. Веревка натягивается. С секунды на секунду лошадь пришпорит. Я думаю, что Берт Хоспейн хотел уйти картинно. Он не мог себе позволить просто исчезнуть. Подсознательно он хотел, чтобы все произошло так, как произошло. Когда веревка натягивается, раздается выстрел. Все оборачиваются, и я тоже. Конец веревки болтается в воздухе. Дилда падает лицом вперед. Берт Хоспейн сидит на лошади, и в руке у него револьвер. Это кольт 38-го калибра. По бокам седла сумки, на голове широкополая шляпа. Лошадь из конюшни Роджерсов. Вряд ли он украл ее. Скорее всего, они разрешили забрать животное за все хорошее, что он делал для них и для города. «Дилда никого не убивал», — говорит Берт Хоспейн. Толпа начинает роптать, к Берту проталкивается Систей.
«А кто убил?» — кричит. «Кто?»
Я смотрю на Хоспейна во все глаза. В какой-то момент я встречаюсь с ним взглядом. «Я убил», — говорит Хоспейн и трогается с места. Это красивая картина. Он едет через толпу молча. Высокий, статный, в широкополой шляпе, с револьверами на поясе. Он едет медленно, и толпа расступается перед ним, перед этим хорошим человеком, никогда ни в чем не отказывавшим, принесшим в город свет и доброту. Он едет через толпу, и все молчат и просто провожают его взглядами. Так он и едет. И удаляется, и спина его становится меньше и меньше. Так он и едет. Вплоть до тех пор, пока старик Картер не вскидывает свое старое ружье и не всаживает ему в спину заряд свинца.
Más que a mi hombre, Dame el jodido dinero, te jodo vivo.
Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.